Итак, добрый вечер. Мы с вами обсуждали, что существует внутренний диалог. Внутренний диалог – это что? Это когда что-то у вас в голове крутится и мешает вам нормально жить. И мы с вами выяснили, что в этот момент человек теряет колоссальную энергию. Вот в чем дело. Кто-нибудь из вас отследил моменты внутреннего диалога? А претензии? Снизились претензии или еще остались? Когда начинается внутренний диалог? Вот такой вопрос к вам. Все время? Когда он начинается бурно, внутренний диалог. Правильно, когда претензии. Как только у вас возникла претензия, сразу же пошел внутренний диалог. А может так и так далее. Поэтому нужно постараться уменьшить наши претензии. Потому что чем больше претензий, в этот момент вы меньше счастья ощущаете. Итак, нужно уменьшить наши претензии и уменьшить наши требования. Требования, когда мы думаем, что нам все должны. Мама нам должна. Папа нам должен. Дедушка должен. Друг нам обязан по жизни. И так далее. Такое состояние человек входит. И постоянно это его беспокоит. Но что он должен? Об этом нам в уме не хочется думать, что мы должны. Замечали? Нам не хочется об этом думать, потому что если мы кому-то должны, это же нужно делать. А делать-то не хочется. Все хотят что делать? В основном наслаждаться. Поэтому мы должны уменьшить наши требования и претензии. Чем меньше требований к миру, чем меньше претензий, тем больше счастья. Это секрет получения счастья. Можно очень много говорить, я желаю всем счастья. Но должна быть практика еще. Мы должны постараться убирать самскары. Помните, что такое самскары? Это впечатление в уме. Убирать эти впечатления из ума, чтобы бороться с плохими качествами. Потому что в подсознании укоренились жадность, гнев, зависть и все что угодно плохое. Таким образом, по-настоящему счастье может получить только тот человек, который что? Избавился от чрезмерных претензий. Я скажу, как можно избавиться от претензий, да? Потом чуть-чуть. И требования к людям, и к миру, и к животным. Итак, еще одно качество ума – это самобичевание. Когда вдруг вы в уме говорите «я такой плохой», это тоже функция ума, кстати, это не разум. И в этот момент человек думает, я самый падший, я самый плохой, я самый некрасивый, да я самый больной среди всех людей. Такое тоже бывает. У меня не получится. Я самый бедный. Мне для жизни не хватает еще столько же денег, 10 миллионов. Не хватает. Поэтому человек начинает самобичеванием заниматься. И вы знаете, что это такое оказывается? Это называется тонкое наслаждение ума. Он так наслаждается. На самом деле. Это хитрость. Мы сами себя начинаем жалеть. Таким образом наслаждаемся. Я такой плохой. А сами внутри думаем, не такой уж плохой. То есть это уловка ума. И вы знаете, жалость. Люди мерят по себе всегда. 95% жалости – это жалость к самому себе. Это тонкое наслаждение. Жалость к самому себе. Умирает наш близкий человек. Родственник. Что происходит? Нам жалко его? Или не жалко?
Не жалко.
Что? Себя жалко? Когда умирает близкий человек, нам сразу себя жалко? А его не жалко? А, он умер, чего его жалеть? А что плачем тогда? На похоронах. Правильно вы сказали. На самом деле, когда человек кто-то умирает, мы жалеем больше себя, чем того, кто уже умер. Почему? Во-первых, потому что он уже умер. Во-вторых, в основном человек думает о себе. Например, он говорит, на кого же ты меня оставил? Он думает сейчас о себе. Ой, как же я теперь без тебя буду жить? Ты делал то-то, а теперь я один остался, на кого же ты меня оставил? Понимаете хитрость? То есть человек на самом деле думает больше о себе, он жалеет самого себя. Мы совершенно не плачем из-за того, что ему в аду придется страдать за свою жизнь. Понимаете? Мы об этом даже не сожалеем особо. Мы больше думаем о себе. И как теперь мы будем жить без него? Потому что каждый из нас что-то выполняет в жизни. Муж, жена. Муж имеет свои функции деятельности, жена имеет свои функции деятельности. И вдруг, в какой-то момент, жена умирает. Или муж умирает. Вот теперь тяжело. Если разобраться очень глубоко внутри, если вот убрать эмоции и немножечко разума подключить, мы увидим, что в основном мы думаем о себе. Если вот руку на сердце положить и сказать честно, вот проанализировать, конечно, эмоции будут. Но мужчины могут этот момент более ярко просечь, потому что они немножечко в эмоции впадают, но потом выходят и думают. Они могут просечь. И также женщины могут просечь, если вот подумать внимательно, о чем мы больше всего жалеем в этот момент. И вы знаете, жалость, почему я сказал 95% жалость к самому себе? Потому что вот мы идем по улице, мы видим старушку, я видел такую картину, старушка идет и везет коляску, там какие-то вещи непонятно, то ли она мусор собирает, то ли еще, я так и не понял. Каждое утро она идет куда-то, и у нее такой горб на спине. И в принципе вы такую же картину можете видеть, вы видите какой-то слепой человек или какой-то там хромой человек, вы смотрите на него, и у вас возникает жалость. Так вот, жалость на самом деле у вас возникает о себе. Ой, бедненький, только бы мне такого не досталось. Как он так живет? Если бы я так жил, мне было бы совсем плохо. То есть, если посмотреть глубоко, мы увидим, мы больше думаем, как бы с нами такое не случилось. Мы даже денежку кладем иногда за того качества, как бы с нами такое не случилось. Это подсознательно происходит. Я могу вам такую вещь сказать, интересную. В основном люди думают о себе. И о других думают, чтобы проанализировать и повысить свой уровень внутри себя. Вот так можно сказать. Вот такая хитрость. То есть каждый человек зациклен больше всего на себе. И если нас что-то не устраивает в нашей второй половинке, да, то мы, как правило, его покидаем, потому что он нас уже не удовлетворяет. Мы для себя ничего не получаем. Поэтому в семейной жизни есть один секрет. Единственный секрет. Это... У мужа и жены должно быть что-то общее, чтобы интересы пересекались. Если интересы не будут пересекаться, они разойдутся. Интересы должны пересекаться. Это может быть хобби, совместная какая-то деятельность, какая-то такая. Но должно быть что такое быть. И жалость. Все в этом мире умирают. Мы забываем постоянно об этом. В этом мире все умирают. Я вам скажу интересную историю. Вы ее близко к сердцу не принимайте. Потому что есть такое чувственное наслаждение жалеть себя все время. Люди входят в такое состояние жалости себе, чтобы их пожалели. И потом они наслаждаются таким образом. Итак, жил один земледелец. Это древняя история такая интересная. Про мудрого земледельца. Он каждое утро выходил, пахал землю, там, сажал какие-то овощи, там, не знаю, зерна сажал. И приходил домой. И так было постоянно. И однажды, работая на своем поле, к нему прибежали и сказали, что его сын, единственный сын, его ужалила змея, и сын умер. И земледелец бросил все свои дела и пошел домой. Увидел такую картину, все плачут, все скорбят. Он тоже показал свое, как бы сказать, сожаление, что так произошло. И на следующий день он, как обычно, пошел в поле и опять занялся своим ремеслом. Когда, закончив работу, он вернулся домой, он увидел совершенно такую же картину. Все переживают, все плачут, все были погружены в горе. Такое состояние он увидел. Никто не мог нормально дышать, нормально существовать, готовить еду. Все переживали и плакали даже, они были поглощены своим горем. И жена, видя его такого спокойного, она его упрекнула. Какой ты бессердечный, у тебя сын единственный умер. У тебя просто умер сын. Ты не пролил ни одной слезинки по своему сыну. И тогда земледелец спокойно и ответил. Вчера ночью мне снился сон. И во сне я был великим царем, императором. И у меня было 8 сыновей. 8 сыновей. И... Этот сон был настолько явный, что я вошел в роль, в эту роль. Я император, от меня все зависит. У меня были прекрасные дети, они были просто умненькие все, красивенькие. Я просто, это мечта моей жизни. И когда я проснулся, я понял, что их потерял сразу 8. И поэтому скажи теперь, пожалуйста, о ком я должен больше сожалеть, о тех восьми или об этом одном? Вот такой вопрос он спросил. Понимаете, в чем хитрость? И земледелец он был мудрецом на самом деле, великим мудрецом. И наша жизнь, она имеет как бы две стороны. Мы вроде живем, да, но всему этому приходит конец. Как я сказал, что вот эта новость, да, мы все умираем. Мы просто об этом забываем. И сейчас мы имеем какие-то моменты. Почему я сказал, близко к сердцу не принимайте? Вы должны немножечко переживать, вы должны заботиться, конечно же. Но если подойти сверху и посмотреть все с высоты, удивительно становится все. Просто удивительно. Мы сожалеем о том, что уже не изменить. Вот в чем было его тонкое наставление. Подобно тому, как сон нам снится хороший, да, и в конце концов мы просыпаемся, он кончается, мы же не плачем. И наша жизнь, она подобна тоже сну. Подобно сну, потому что до конца мы не знаем своей настоящей позиции. До конца мы не знаем по-настоящему, кто мы на самом деле. Все играют различные роли. Одна роль, вторая роль, третья, в семье одна, в обществе другая. Но мы до конца не знаем, кто мы. Мы все гадаем, мы с детства думаем, я какой-то особенный. Все думают, я какой-то особенный. Но до конца мы не знаем, кто мы. Те, кто имеет собак, они знают, была одна собака, мы сожалели, там бедные плакали, столько нервов, столько седых волос. Прошло 30 лет, уже было 10 собак. Мы про ту уже забыли. Чего сожалели тогда? Понимаете, в чем хитрость? Чего мы тогда сожалели, столько сил потратили на скорбь, на переживание? Там? Ну, человек уже умирает или собака уже умирает. Поэтому мудрый, в Писании говорится, что настоящий мудрец, у кого ум уравновешен, у кого ум сильный, не переживает ни о живых, ни о мертвых. Настоящий мудрец не скорбит ни о живых, ни о мертвых. Он видит настоящее существование. Он видит, что понимает. В чем его заключается понимание? Очень простое понимание. Оказывается, все мы с вами вечные. Это другая вам радостная новость. Вы никогда не умираете. Вы переходите из одного тела в другое тело. И, соответственно, мы с вами выяснили, существует тонкое тело и грубое тело. Тонкое тело – это ум, он остается. Разум и ложное эго. И душа находится в середине, в сердце. И нас окружает тонкое тело. Сначала нас окружает ложное эго. Я человек. Я собака, поэтому гавкаю. Я кошка, поэтому мяукаю. Понимаете, кошка не пытается говорить по-русски или по-латышски. Ложное эго говорит, ты кошка, поэтому мяукай. Потом окружает наш разум, потом ум, потом грубое тело. Вот в чем дело. И мы сидим внутри. И пытаемся смотреть на этот мир через призму вот этого всех оболочек. Ум мы уже с вами выясняем. То есть в уме накапливаются самскары. Мы что-то сделали в прошлом, помните лекции? Что-то сделали, не оплатили там проезд. У нас откладывается самскара. Потом нам тяжело уже платить. Мы выпили что-то, нам потом тяжело, у нас привычка возникает. И в уме сидит очень много таких впечатлений или самскар. И мы также смотрим на весь этот мир через эти впечатления. Мы смотрим постоянно вот так, о, этот такой. А мне не нравится эта одежда. Почему вам не нравится эта одежда? Потому что у вас впечатление вот о такой одежде, вам она нравится. Поэтому эту я не принимаю. У каждого своя любимая одежда есть. Видите как? Это не просто так. У каждого свои любимые цвета, у каждого свои любимые звуки, у каждого своя любимая пища. Это все берется из ума. Вот в чем дело. И так человек смотрит на весь этот мир, на людей, через призму своего ума, то есть как бы через себя. Поэтому мы с вами выяснили критерии прошлой лекции, что если человек видит, что все плохие, значит у него внутри грязь. Вот в чем дело. Внутри грязь. Итак, как же не обижаться? Как же не иметь претензий? Вот в чем вопрос. Какое нужно иметь умонастроение, чтобы не обижаться и чтобы не было претензий? Какое нужно иметь умонастроение? Вот я вот обижаюсь, допустим, да, и я, у меня много претензий. Как вот мне вот сознание свое поменять, вот чтобы у меня не было этих претензий? Вот в чем вопрос. У меня нет любви. Она есть маленькая, но как-то не получается. Понимаете, любовь и претензии – это разные вещи. Если претензий много, любви мало. Как мы любовь-то возникнем? Увеличим. Претензии все время. Этого люблю, этого не люблю. А почему того не люблю? И пошли претензии. Потому что у него лицо не такое, глаза не такие, нос не такой, и вообще одевается неправильно. И живет не в той стране. И вообще у него ума нет. И понеслось. Вот что значит любовь. Любовь, если есть, она распространяется на всех. Если вы одного, вам один нравится, вы кого-то любите, это не любовь. Одного, если любите. Но двоих, ну, некоторые там на Западе практикуют троих. Я не знаю. А если другого не любите, это не любовь до конца. Это претензия. Мне тот не нравится, а вот эти нравятся. Это вкус ума, значит. Это из ума идет. Это не любовь. И любовь идет из души. И распространяется сразу на всех. А не только на тех, у кого волосы только белые. А черные сразу уже не нравятся. Если волосы. Желательно глаза, чтобы были такие. Знаете, по интернету часто там. Я предпочитаю, чтобы глаза были карие. Да, то есть, понимаете, хитрость в чем? Это не любовь. Это просто предпочтение к определенной пище, к определенной одежде, к определенному человеку. Все. Это не любовь. Это просто страсть определенная к каким-то вещам. Вот в чем дело. Вот почему люди-то расходятся. Если бы они любили по-настоящему душевно, они бы не расходили. Зачем они любят? А если они любят временно, да, и потом расходят, значит, они по-настоящему-то не любили. Они просто как-то нечаянно соприкоснулись. Оказывается, веды говорят, что мужчины и женщины отличаются как бы очень сильно. Женщину сравнивают с огнем, мужчину сравнивают с маслом. То есть, когда мужчина и женщина соприкасаются, в итоге масло тает. И второй момент, смотрите, какой интересный, оказывается. Когда мужчина и женщина рядом, когда они совсем рядом, что возникает? Мужчина и женщина, когда рядом, что возникает? Влечение, правильно. Почему? Это две противоположности. Мужчина и женщина – две противоположности. Итак, в каждой кастрюле найдется крышка. Это к моменту влечения. Да? То есть, какой бы ни был человек, это кастрюля. К нему найдется обязательно крышка. И из-за влечения, соприкосновения, можно так сказать, вначале идет соприкосновение. На работе, на улице. Если мужчина так или иначе соприкасается с женщиной, через какое-то время по-любому возникнет влечение. И даже если человек вам полностью не нравился, но если совсем не нравится, то постепенно соприкасаясь, раз, уже нравится, лицо красивое. Даже если мужчина похож на свинью, он понравится вам. Не обижайтесь. Кстати, у нас семинар об этом. Без претензий, без обид. Мы работаем над умом. То есть, от соприкосновения возникает влечение. По-любому. И говорится, сколько должно быть, какое должно быть расстояние. 1,5 метра. На 1,5 метра приблизились, по-любому будет соприкосновение. И потом что появится? Влечение. А после влечения, через год, что-то новое такое появляется, жизнь улучшается. Надо теперь о нем заботиться. Женщины знают, как по-настоящему тяжело заботиться о детях, как вот реально тяжело их. А вот эти негодяи-мужчины, они там на войнушке раз-раз, и тысячи людей умирают. И только женщины знают, как тяжело одного ребенка воспитать, вот реально поднять. 15 лет, какое там? Некоторые до 30 растят детей, пока сами не умирают. Понимаете, в чем момент? Вот поэтому женщины, они понимают, что война – это глупость. А мужчины, они чуть что, так сразу ложняк у них больше. И вперед стреляют, убивают, и за один день столько уникальных людей убивают. Замечали? И только женщина знает, как тяжело воспитать ребенка. Только женщина, никто другой. Итак, как же можно уменьшить наши претензии и убрать наши требования? Мы так и не выяснили. Спокойствие ума. В принципе, можно успокоиться. А потом они опять сцену подымут, негодяи, и понесется. Начать делать что-то для других бескорыстно. А потом они будут это неправильно использовать, будут наживаться на вас, а вы для них бескорыстны. И в итоге вы скажете, ах, какой. Есть другой вариант, удалиться в лес. Претензии будут уменьшаться каждым днем. Итак, как же убрать наши претензии? Нужно как-то подумать и постараться проанализировать, каким образом можно убрать претензии и наш требовательный момент. Да, перефразировать, то есть как-то по-другому нужно переключиться и посмотреть на этот мир. И самый лучший метод, чтобы убрать наши претензии и требования, это понять. И просто себе внушить даже до какой-то степени. Просто себе постараться проанализировать, что каждый человек наш учитель. Понимаете? Каждый человек наш учитель. А на учителя мы будем обижаться? Тяжело обижаться на учителя. Каждый человек наш учитель. Наступили вам на ногу в трамвае. Вы должны сразу подумать. Сначала раз появляется ваша претензия. Ах! Мы же не знаем, может быть, он наступился, может, его тоже что-то задел, понимаете? Мы должны сразу понять, он наш учитель, возможно, чему-то нас учит сейчас в этот момент. И нужно стараться анализировать эту ситуацию, посмотреть на это с такой точки зрения. Если вы ведете в свою жизнь простой принцип, каждый наш учитель, у вас не будет претензий. Каждый нас учит чему-то особенному, просто надо понять, чему нас учат. И оказывается, все просто, этот мир не просто такой. Этот мир нам готов помогать все время. И ситуации, которые нам посылает этот мир, они непростые. Они научные. Или ситуации нас чему-то учат. И в принципе все вы знаете, что ситуации нас учат. Даже когда вдруг одного бизнесмена полностью обворовали его соучредители, ну его помощники или там компаньоны, тоже наука. В следующий раз это практически проходит... Любой бизнесмен, крутой бизнесмен, да, то в следующий раз он делает так, то есть он учится, понимаете? Он учится и делает в следующий раз так, что его уже не обмануть. Поэтому, видите, любая ситуация нас учит. Это ситуация. Каждый человек должен быть нашим учителем. Но не до глупой степени, понимаете? Если он там совсем агрессивный, ну, надо просто уйти и понять, ну, чему-то нас тоже научил, надо подумать, чему. Можно много чему. Смирению, например, можно научиться. Еще чему-то, много чему. Терпению, пожалуйста. Научиться любви обилию. Ах, негодяй, но он нас учитель, надо его воспринимать хоть как-то. Постараться его полюбить. А возможно, он так сделал не по своей воле. Вдруг это вот так судьба заставила? Или этот мир заставил, чтобы нам что-то сказать? Потому что некоторые так возгордились, что просто смотреть противно на них просто. Они ходят, я вот что-то знаю, я то, я обучилась, я все... И так смотришь, и просто противно становится. От такого человека просто воротит. Вот в чем дело. И каждый из вас возгордившийся человек, каждый в чем-то гордится своими какими-то суперкачествами. Практически, как будто все супермены. Кто-то гордится своим носом. Уникальный нос, глазами. У меня красивые глаза, у меня хорошая одежда. Каждый чем-то гордится, даже собаками своими гордятся. У меня такая-то модель. Она столько-то стоит. И даже если вам нечем гордиться, знаете, чем вы будете гордиться? Своим другом. У меня есть такой друг у меня. Знаете, это тоже гордость. Это определенное понимание, определенная хитрость. И поэтому, когда вы поймете такую ситуацию простую, что каждый наш учитель, становится легче жить. Вы должны привнести этот принцип в свою жизнь. Иначе вот это нарастает претензии все больше, больше, больше. Почему? Самскара сидит в уме. Претензия есть, она будет расти, она будет пытаться вылезти из ума. Еще нашли претензию, еще нашли. В итоге есть такая профессия. Критик. Это специалист в своей области. Он умеет всех критиковать. На самом деле, для чего нужно все это? Мы должны научиться принимать ситуацию, как она есть. Мы должны научиться принимать ситуацию и себя, как она есть. Наступили на ногу, вот ситуация. Нас чему-то учат. Причем здесь человек? Возможно, им просто манипулировал мир, который нам что-то хочет сказать. Люди приходят, жалуются. Вот тот человек плохой. В этом уже проблема. Вам наступили на ногу. Это ваш учитель. На него обижаться не надо. Нужно его еще поблагодарить. Нужно его поблагодарить за то, что нас чему-то научил. Обиды уменьшаются. Ваша соседка, которая вам все время говорит одно и то же, Она неспроста так говорит. Она что-то хочет до вас донести. И мир ее на это сподвигает. Как вы думаете, как с нами мир общается? Через других людей. Через ситуации в жизни. Ситуация произошла. Это определенное общение. Природа с вами хочет говорить. Мир хочет вам что-то подсказать. А мы начинаем обижаться. И поэтому, говорится, если мы обижаемся на человека, на какого-то, по большому счету мы обижаемся на весь мир, потому что мы не хотим принять эту ситуацию. Мы не согласны с ней. До глубины своей души мы не согласны с этой ситуацией. Мы говорим, неправильно, мы такого не заслуживаем, мы заслуживаем лучше. Это все равно, что бороться со всем миром. Поэтому правильная ситуация. Чтобы не обижаться и не иметь претензий, мы должны понять, каждый наш учитель, не только он тот учитель, а вот каждый наш учитель. А то мы ходим только к одному учителю, а остальные у нас, к остальным у нас претензии. Каждый наш учитель, у всех можно научиться. Возможно, учителя совсем рядом, а мы где-то их там в Индии ищем. Постоянно нам на ногу наступают, постоянно нам что-то говорят такое, а мы вот нам нужен учитель. Где-то там, желательно в Гималаях, подальше. Чтобы один раз его увидеть, чтобы претензии к нему не выросли большие, да? Потому что если слишком долго с ним находиться, вы увидите, у вас будут к нему претензии. Если особенно с ним вместе живете, будут претензии. Потому что ум – это негодяй. Наш ум, он все время думает, размышляет, а может так, а может этак. Я бы на его месте не так сказала бы. Вот так. Я бы на его месте лучше бы сказал. Нужно было вот это сказать, а лучше еще дополнить то, и понеслось. А может быть, он то сказал, то, что надо непосредственно. Вот в чем дело. Поэтому люди кричат, а вот мне нужен учитель. Приходит на консультацию, говорит, мне нужен учитель. Я говорю, вы его не найдете. Они вокруг бродят, учителя. И пока вы не сможете по-настоящему воспринимать всех как учителей, вы никогда настоящего, истинного учителя не найдете. А то мы ищем истинного духовного учителя. Истинного мы не найдем его никогда. Потому что мы не готовы, во-первых, учиться. У нас куча претензий. Вот в чем дело. Следующее. Наш ум, он реагирует на обстоятельства, на те или иные постоянно. И по большому счету, когда наш ум реагирует с чем-то, у нас в этот момент происходит смена настроения. Понимаете, к чему я клоню? Оказывается, ваше настроение – это ваше настроение, и оно от вас зависит. Любое настроение от вас зависит. Как хорошее, так и плохое. Вы сами хозяин своего настроения. Но, когда у вас много претензий, много всяких гадостей, настроение от вас уже не зависит. И по-настоящему тот человек, который разобрался со своим умом, договорился с ним, понял его вот эти все тараканы или заморочки, или глупости, только тот может менять свое настроение по своему желанию. Какие бывают настроения? На каждую ситуацию есть разные настроения. И нам нравятся какие настроения? Самые хорошие. Так вот, эти самые хорошие настроения вы можете в любой момент произвести, если вы научились работать с умом. Вы убрали на задний план претензии, всегда есть претензии, но надо их уменьшить. И когда вы их уменьшили, что возникает? У вас есть возможность манипулировать своим настроением. Если претензии не уменьшились, настроение невозможно изменять по своему желанию. Вам выбили зуб, у вас настроение испортилось. И оно будет долго таким, пока не почините зуб. Так что ждать? Раз и поменял настроение. Замечательно, будет хороший зуб на 30 лет вперед. Он будет работать. Вставлю туда новый зуб. Не будет болеть. Ничего там воспаляться не будет. И все будет хорошо. И настроение может поменяться. Знаете, что такое свобода выбора? Свобода выбора маленькая, практически нет. И когда мы убираем претензии, свобода увеличивается. То есть, когда меньше претензий, меньше гадостей в уме, у вас увеличивается свобода выбора. По большому счету, свобода выбора никогда не бывает стопроцентной. Только йоги достигают свободы выбора на 100%. Они могут в туалет не ходить. У вас выбора не будет, когда вдруг захочется. Выбора нет. Вам захотелось, никакого выбора. Надо идти. Мы думаем, мы сами так решили. Это свобода выбора, это моя свобода выбора, я выбрал пойти в туалет. Вы можете только выбрать, какой туалет пойти, и все. Как по маленькому, так по большому, так еще надо попить. Какой выбор? Вдруг вам захотелось попить, а вы думаете, нет, я сегодня не буду пить. Выбора нет, придется пить. Есть только один пить. Можно выбрать не пить, попробуйте. Только йоги могут выбрать и не пить. Можно и не есть, да. Выборы есть, да. Но потом придется есть, да, заставит ум. Если получится, не ходить в туалет, не пить, не есть. Замечательно, у вас свобода выбора великая. Если получится. Поэтому я и говорю, только великие йоги могут. Не пить, не есть. Не дышать причем еще могут. Что касается дыхания, вопросов не будет. Мы можем тоже не дышать. Попробуйте. Придется. Итак, и по большому счету, когда у человека уменьшаются претензии, его природа, сама природа, мать и вселенная начинает ему помогать. Тогда человек может, по большому счету, меньше потребностей возникает. Он меньше может кушать. У него продукты питания будут усваиваться. Витамины будут всасываться. А у человека, который много зажато в уме, много претензий всяких и гадостей всяких, у него пища плохо будет усваиваться. Каждая болезнь у нас непроста. Это наука какая-то. Что-то мы не так делаем. Тут разобраться тяжелее с болезнями. Из-за чего это? Но если у вас одна сильная болезнь есть, большая такая, да, то это означает, такое же большое качество нужно искать. Вот в чем дело. То есть, если у вас одна главная болезнь есть по жизни, которая вас беспокоит, знаете, нужно найти другого человека и сказать, какое самое мое такое большое плохое качество. И всегда попадете. Если это большое качество плохое снизите, у вас снизится болезнь. Теперь, что касается энергии. У нас с вами есть энергия. Энергия тратится на претензии, мы знаем, да? Энергия тратится у нас на внутренний диалог, на обиды. Энергии много тратится, мы об этом постоянно думаем. И еще энергия тратится из-за искусственных эмоций. Искусственных эмоций. Когда все заржали, нужно поддержать. Такое бывает. Американская улыбка, тоже искусственная эмоция. Они забирают силы, эти искусственные эмоции. Не смешно, но не улыбайся. И все. Вот так. Если искусственные эмоции идут, то, соответственно, мы теряем энергию. И наоборот, если у нас эмоция естественная, то мы набираем энергию. Мы знаем, что если хорошо посмеялись, как стало хорошо. А если как дураки посмеялись, потом как-то так тяжело стало и как-то, знаете, пусто. То есть пусто означает, энергия ушла куда-то. Поэтому нужно стараться избегать искусственных эмоций. И нужно постараться избегать жизни в ожидании. А то дождетесь. Что значит жить в ожидании? Мы ожидаем тех или иных событий все время. Мы все время находимся в состоянии ожидания. Это означает, невозможно находиться в настоящем моменте. Вот данное сейчас мы все время где-то живем в будущем. Понимаете, о чем я говорю? В ожидании. Потому что, оказывается, настоящее – это момент счастья. Когда мы находимся в настоящем, только в настоящем можем ощутить счастье. От окружающего мира, от людей, только в настоящий момент. Но, когда мы думаем, что счастье там будет, когда я куда-то приду или вернусь с работы, то счастья вы не достигнете никогда. Поэтому ожидание – это очень большая проблема, которая убирает у нас счастье. То есть, что такое настоящее счастье? Это в данный момент происходит. В настоящем моменте только можно ощутить счастье истинное. А когда мы думаем, что я поеду куда-то там, и там будет счастье, это счастье искусственное, которое ум вам наплел. То есть, по-настоящему можем вот сейчас почувствовать счастье. Вот в чем дело. А ум все время думает, что там счастье. В этом проблема. Поэтому, пока вы думаете, что там счастье, вы ожидаете, вот когда тогда я приду куда-то, будет счастье. Знаете, счастье от вас уходит. Вы не почувствуете счастье. Вот оно, вот сейчас секундный момент. Каждый момент – это счастье. И его нужно, соответственно, ощущать. А мы привыкли жить в будущем. Вот когда будет то, я буду того. Когда я закончу институт, мне будет хорошо. Когда я пойду на работу, мне будет замечательно. и понеслось. А когда уйду с работы на пенсию, мне будет хорошо. А когда пенсия уже в пенсионный возраст большой, когда я умру, вот тогда будет хорошо. А хорошо будет тогда, когда вот сейчас только может быть хорошо. Других вариантов нет. Это великая истина, на самом деле. Это великая истина. Мы думаем, вот счастье надо мне. Мне нужен учитель, он мне счастье принесет в жизни. Да. Правильно. Вопрос такой. Все понятно с этим. Но надо как-то планировать. Надо как-то планировать жизнь. Да, один раз запланируйте, живите на настоящем. Один раз запланируйте, повесьте листок. Но жить настоящим надо. Иначе счастья не будет. То есть план это означает, вот есть короткий план, есть долгосрочный план. Сделайте план просто и все. Но люди думают, что там будет счастье. Я про это говорю. Планы нужно строить. Но счастье нужно начать прямо сейчас. Не, ну почему? Можно даже привязываться, но главное, чтобы не слишком сильно привязываться. То есть построили план, план, постепенно идем к этому плану. У нас он разработан. Но в этом плане, каждую секунду мы должны также запланировать, что надо ощущать наслаждение от этой работы. А не ждать, когда она закончится. Потому что у нас в плане там следующая работа. Вот в плане это должно быть записано. Это настоящий план. Я пошла на работу, это у меня в плане, я должна заработать, это у меня в плане, но я должна также почувствовать, я должна находиться в настоящем, чтобы почувствовать счастье от этой работы. Вот в чем дело. Да. Да. Такое может быть. Но один раз нужно спланировать. Да, цель поставить. То есть вы же не сможете в настоящем находиться 24 часа. Вы сможете, допустим, счастье ощущать там 8 часов. То есть не сразу, раз и 24 часа. То есть мы в крайность не впадаем. Вначале 5 минут. Вдруг вспомнили лекцию. Ой, а что это я вот тут уже, мне еще 6 часов работать, а я за 2 часа уже устала. Что делать? А, он сказал. Нужно постараться ощутить счастье от настоящего. То, что я сейчас в данный момент делаю, понимаете? А остальное раз, 5 минут поработали в счастье, раз уже не смогли. Ум-то не дает самскары, мешают пока. В оставшееся время все можно спланировать. Когда ум не настоящим, то будет хорошо. Итак, как наш ум реагирует? Вот в чем интересный момент. Реакция происходит, то есть наш ум связан с внешним миром через чувства. Он находится внутри и связан через наши чувства, 5 чувств. И если мы действуем в этом мире неправильно, что-то неправильно сделали, да, то это идет реакция к нам обратно. Плохое подумали, идет реакция, и она возвращается к нам обратно. Сделали хорошее, наши все клетки, все органы становятся лучше. Вот в чем дело. Не подумайте так, что если вы будете думать, вот сидеть и избавляться от претензий, при этом с телом не заниматься, тело немножко не разминать, у вас будет тело болеть по-любому. Поэтому мы с вами на занятиях уже выяснили, должны быть 4 стены. Если одну стену не поддержали чем-то, она упадет, и вы не будете в доме жить нормально. 4 стены какие, вспоминаем? Социальная, интеллектуальная, мы должны немножко думать, физическая, во, и духовная. 4 стены должны быть. Потому что все мы находимся на разном уровне сознания, да, и воспринимаем определенную часть лекции только. И поэтому вы можете оторвать кусочек от лекции и сказать, во, я услышал, надо так делать. И забыли про другие 3 стены. У вас все развалится. Поэтому наша основа, фундамент, это 4 стены. Это очень важно. Вы знаете, что регенерация клеток может происходить? Буквально за несколько часов регенерации клеток. И, по большому счету, этот момент до конца не изучен. У некоторых есть такая болезнь, сейчас не помню, как называется, когда человек стареет буквально за 2 года и умирает. У него происходит моментальное старение. У некоторых регенерация клеток происходит. Регенерация клеток может быстро произойти. От чего зависит регенерация клеток? Кто управляет телом? Кто стоит выше тела? Ум, наш ум. От ума зависит регенерация клеток. И если человек избавляется от претензий, избавляется от плохих качеств, у него успокаивается дыхание. Дыхание становится спокойным. Суетливость пропадает, дыхание успокаивается. И в этот момент давление улучшается. Улучшается сердце. Улучшается работа практически всех органов, оказывается. Вот человек приходит, у него высокое давление, что делать? Таблетки можно пить, помогает временно. После таблеток, когда действие заканчивается, опять давление. Так вот, давление просто лечится. За счет дыхания и за счет расслабления, уменьшения беспокойств. Если беспокойство не уменьшается, можно чисто механистически правильно дышать, медленный вдох, медленный выдох, автоматом будет успокаиваться ум. Можно даже заснуть так. Вы знаете, такую технику в детстве нам всем обучали? Если хочешь заснуть, дыши и считай, сколько ты вдохнул и выдохнул про себя. Таким образом, человеку приходится, чтобы посчитать, когда он вдохнул, раз, выдохнул, два, три. Ему приходится оттачиваться на дыхание. Не на беспокойствах, а на дыханиях. На дыхании. И он засыпает. Потому что ключик – это дыхание. В йоге, если кто знает, невозможно вообще заниматься аштанга-йогой, если не пройти техники дыхания. Как вы можете сконцентрироваться, если ум постоянно бегает, постоянно диалоги какие-то там идут? Итак, если человек имеет хороший ум, спокойный ум, у него регенерация клеток будет увеличиваться гораздо быстрее, чем у того, у кого нет. Чтобы регенерация клеток улучшалась, можно это представить. Я вам рассказывал, да, как убирать болезни, помните? Как ментально можно убирать болезни. Это представлять, как место заживает, или как эта болезнь лопается, или как ее съедают рыбки, или как в нее врезаются ядерные бомбы, и там ее разрывают. Это работает. Вот в чем дело. Это работает. Итак, помните, я вам говорил, мы живем в проблемах и страхах, которые так и не осуществляются. Вот в чем дело. Это тоже нужно проанализировать. Это целая работа, на самом деле. Всей жизни. Это не просто так. Работа всей жизни. И еще одно такое качество уникально есть в нашем с вами, нашей с вами сознании. Называется самооправдание и самовосхваление. Это уникальные вещи. Это уникальные моменты. Они так работают. Можно столько примеров привести. Я приведу самый страшный пример. Каждый себя прославляет. Каждый себя любит. И каждый умеет стопроцентно. Вот что мы умеем, так это стопроцентно себя оправдывать. Как мы живем. Да? Два человека поссорились между собой. Поссорились и разошлись. Ну, как всегда. Да? В принципе, по большому счету, двое виноваты. Один немножко наложенный эго нажал, другой не витер ПЛУ нажал. Третий нажал, и так они друг друга нажимают, и потом расходятся, да? И каждый идет, ему нужна группа поддержки. Всегда. Он сам себе поговорил, пошел внутренний диалог. Я не такой плохой, как он мне сказал. Я не такой уж плохой. У меня есть хорошее качество. И понеслось. Начинает себя прославлять. И чтобы себя лучше прославить, что он делает? Начинает думать, все-таки он плохой. Я бы на его месте так не сделал. Вообще так некорректно, нехорошо. Начинает оправдывать себя до какой-то степени. Уникально работает. И этого недостаточно, поймите. Для ума этого недостаточно. Он идет к своему другу и говорит, какая была ситуация, и рассказывает ситуацию своей стороны. И не замечает, как он на ложное эго надавил другому человеку. И он начинает рассказывать, и друг его поддерживает. И таким образом человек как бы себя поднимает. Себя поднимает таким образом, само мнение увеличивается. Тот человек то же самое делает. Что вы думаете? 100% находятся целые партии, целые страны объединяются таким образом вокруг этих людей. Они между собой ссорятся. Да. Вот в чем дело. На каждом шагу это происходит. В вашей жизни тысячи раз это происходило и будет происходить. Пока вы не поймете вот эти простые истины. Если двое человек поссорились между собой, двое виноваты. Вот в чем дело. Поэтому, если в какой-то стране есть две партии, враждующие между собой, которые борются за президентское кресло, им нельзя вступать в Евросоюз. Нельзя. Почему? Потому что Евросоюзу придется какую-то одну, за какого-то одного человека, как бы сказать, поддерживать. Понимаете? А тот в ущербном ситуации. Начинается война в этой стране. И они потом вводят войска НАТО, начинает наводить порядок. Это то же самое проходит на бытовухе. Двое ребят поссорились. Если папа, ну как, например, у отца двое сыновей поссорились, если папа примет одну сторону одного сына, знаете, будет проблема во всей семье. Поэтому политики до конца вообще не понимают, что делать. Просто не понимают, что делать. Что можно сделать в такой ситуации? Знаете, как один, ну, простой пример, да, папа и двое ребят. Один ребенок ударил игрушкой по голове одного, другого там. Кто-то его ударил, и понеслось. Что папе нужно делать? Сказать просто одному: я его накажу обязательно. И сказать другому: я его тоже накажу. И ничего не делать. Не надо ничего делать. И даже нельзя их наказывать обоих. Знаете почему? Вы их обоих равно накажете, как при коммунизме, всех равно. Да? В итоге они друг друга еще больше обидят, потому что это все из-за тебя нас наказали. А тот говорит: нет, это из-за тебя нас наказали. Тот скажет: нет, это из-за тебя нас наказали. Видите как? Поэтому каждый бизнесмен, директор, менеджер должен знать: нельзя кого-то наказывать, будет проблема. И у вас в том числе. Нужно всех успокоить, сказать: да. Если параллель не нашли, просто сказать: да, я его накажу. Но при этом никого не наказывать. Вот так. Это единственный выход из такой ситуации. И запишите себе важный момент. Для ума, для нашего ума, признать свою неправоту все равно, что приговорить себя о смерти. Для ума признать свою неправоту все равно, что подписать себе смертный приговор. Поэтому ум все время сопротивляется, вот этот наш. Разум, конечно, стоит выше, мы про разум будем скоро говорить. Вот какая интересная функция. Поэтому, если не принимаете и не согласны, это ум, это работа ума, так действует ум. И ум всегда найдет оправдание своей деятельности. Ум всегда найдет оправдание, потому что как для него принять неправоту, все равно, что смертный приговор себе подписать. Поэтому он себя обязательно будет оправдывать. И вы знаете, как он себя умеет оправдывать? Мужика посадили в тюрьму. Он сидит в тюрьме за убийство своей жены. Ножом. Семейная ссора. Такое часто случается. И пока он сидит один, ум-то работает. Ему говорят: ты негодяй, ты убийца. Но судье сказали: ты убийца. Он себя оправдывает, знаете. Если вы просто поговорите с человеком, которого судили, просто вот по душам поговорите, он вам докажет, что он не виноват. И что вот это наказание, которое ему дали, несправедливо, что он вообще не хотел. И в тюрьме все говорят: я не виноват, я вообще не хотел, это случайно получилось. И ум себя оправдывает, чем больше человек сидит, и в итоге в конце что получается? Он просидел 5 лет, ум себя сам оправдал. Это получилось случайно, жена упала на нож 15 раз. Он сам себя оправдает. Вот в чем дело. И мы часто думаем о себе лучше, чем мы на самом деле являемся. Потому что ум любит себя постоянно оправдывать. Оправдал там, оправдал там. И даже ум специально забывает некоторые тонкости ситуации, которые происходили с нами. Специально тонкие ситуации забывает. И даже проявляет какие-то ситуации, которые не были вообще. Маленькие такие, чтобы незаметно было окружающим людям. Вот такое было обстоятельство. Вот в чем хитрость. Это все негодяй наш ум делает. А почему он так делает? Потому что у нас такие впечатления были в жизни. Мы их сами себе культивировали, постепенно культивировали. Плесень росла, росла. И теперь вот мы есть, как есть. Теперь мы должны выкарабкиваться, потому что счастье-то вообще ушло. Счастье нужно искать. Поняли, где счастье, да? Знаете, где теперь учителей искать? В центре нас живут. Какой вопрос? Да, до какой степени. Хорошо любить себя, но правильно. Главное, чтобы наша любовь себя не была больше, чем других. Иначе будет конфликт. Даже есть такая истина, на самом деле, очень глубокая. Возлюби ближнего, как самого себя. И по-настоящему мы себя можем тогда любить, по-настоящему мы себя можем любить тогда, когда мы правильно поступаем. Вот такая хитрость. Только тогда вы сможете себя по-настоящему полюбить, когда вы правильно поступаете по жизни. Невозможно себя полюбить, если вы постоянно неправильно поступаете. Поэтому только тот себя может по-настоящему полюбить, кто правильно поступает. Это высшая психология. Вы не научитесь нигде этому. В институтах тоже этому не учат. Да. Как узнать, как правильно поступать? Вот с чем мы дошли до вопроса. Как узнать, правильно мы поступаем или неправильно? Вот в чем загвоздка. У нас появились сомнения, правильно мы поступаем или неправильно. Да, сомнение — признак разума, факт. И это уже разум пошел. Это вопрос разума, кстати. Как правильно поступать-то вообще? Чтобы не было больно другим. Это называется хорошо поступать. И больно себе. Тоже значит хорошо поступать. И чтобы боль себе не была больше боли другим. И чтобы боль других не была болью себе. То есть это определенная тонкая грань, как поступать. Но поступать нужно хорошо. Чтоб не было, как говорится, чтоб не было потом совестно, чтоб не было смертельно обидно за то, что потом это сделал. Да, чтоб не было самобичевания. Некоторые люди себя так избивают психически, каждый день причем. Причем по утрам обычно. Потом просто времени ни на что не бывает. Надо работать. На них смотришь, и они побиты. А те, кто плохо поступает, их судьба бьет прямо по лицу. И видно избитое лицо. Оно такое все покорежено. Смотреть больно. Что это означает? Человек поступал плохо. Таких людей видно, но не в себе. Мы таких людей видим в округе, но не в себе. Плохо поступили, раз судьба нам копытом таким, да? Прям в нос. У нас появляются на лице такие состояния определенные. Видно на лице все причем. Вы что думаете? Умные люди ничего не видят? Все видят, на лице написано. Сколько ударов по лицу было. И тут, слава Богу, появились замечательные люди. Настоящие герои. Это хирурги. Когда смотришь в зеркало и видишь удары. Со всех сторон были. И лицо все покорежено. Настроение всегда плохое. Ничего хорошего в лице не видно. Отвращение идет. Посмотрел, думаешь, кошмар какой-то. И когда человек вдруг, через много лет, замечает в зеркале страшную картину, тут на помощь приходят настоящие мужчины. Хирурги. Раз-раз и готово, натянули. И тут еще поучились немножко американским эмоциям, улыбочкам, и все хорошо. Смотришь в зеркало — уже лучше. А внутри... Итак, нам сделали замечание. Какая реакция ума? Нам делают замечание, нас прославляют. Как нам становится? Приятно. Как проверить, работает человек с умом или не работает? Простым методом. Сказать ему что-то неприятное и сказать что-то приятное. Какой бы он ни был, высокий, богатый, если ему сказать: ты негодяй, и посмотреть внимательно на него, как он на это отреагирует, сразу можно понять, на ком ситуация. Также и человека, если прославить, просто даже чисто вот, знаете так, грубо прославить или искусственно прославить, и он вдруг начинает, счастья у него много, значит, тоже плохо работает с умом. Так можно по-настоящему проверить, хороший человек или плохой. Если вы его оскорбили, и он стал вашим самым сильным врагом, значит, плохо работает с умом. Вот в чем дело. Так можно проверять уровень людей. Также уровень учителей. Если вы думаете, истинный, не истинный, сомнение заложилось, это разум, да? Надо проверить обязательно. Взять его, оскорбить. Но лучше прославить. Начинать надо с прославления. Прославить: вы такую высеку, такой дифирамбы петь такие, хорошие такие вот. Если вдруг вы почувствуете, ну да, ну я такой смиренный, но я на самом деле не такой. И вдруг вы почувствуете, что внутри он наслаждается. Все. Не очень истинный. Потом можно уже оскорблять, чтобы проверить уже дальше. Не, если вы ищете, если в поиске, у вас есть сомнения, да, это разум, надо проверять как-то. В Ведах говорится, что сначала ученик проверяет учителя. И когда он убедился, что он настоящий учитель, то тогда потом учитель проверяет ученика. Настоящий ученик или ленивый, который только хочет: ты мне просто сделаешь шахтипат. А там просто вот так сделаю, так, а, стоп, я так, и все. И в духовный мир. И поэтому заключение простое. До конца мы не сможем быть успешными в духовной и в материальной жизни, пока не проработаем все эти моменты или хотя бы не научимся отслеживать все наши мысли, ну, как до какой-то степени мысли, особенно негативные, да, и до какой-то степени научимся их контролировать. Мы так и будем у разбитого корыта всю жизнь и переживать за прожитые долгие годы нашей жизни. Какой я дурак, что я тогда не сделал то. И понесется. Поэтому люди живут в разных временах. Есть разные времена. И теперь, кто наш настоящий друг? Вот кто у нас настоящий друг? Настоящий, истинный друг. Кто у нас? Тот нас критикует. Потому что только он настоящую правду говорит. Родители, да, настоящие наши друзья. Все время нам хотят помочь. То неправильно, то неправильно. То есть на самом деле, по-настоящему, так если по-духовному, да, не по-материальному, а по-духовному, настоящий наш друг, тот нас критикует. Тогда у нас есть шанс исправляться. Тот нас все время прославляет, тот наш не до конца друг. Потому что он нам говорит только хорошее, а плохое не говорит, потому что дружбу сохранить. Вот в чем дело. Поэтому хотите учиться, учитесь у врагов. Они вам настоящую правду скажут. Придите, просто скажите, я все понял, похоже, если неправильно вел, говори. Вот расскажи. И тут его понесет. И причем чистая правда. Без преувеличения, это наш ум принижает, как правило, когда слушает это. Настоящий наш друг, тот у нас критикует и поправляет. И если это больно для нас, мы начинаем сопротивляться. Сопротивляться начинаем. Поэтому, если много, когда он говорит критики, вы останавливаете. Так, скажи что-нибудь. Он сказал, ах ты такой, стоп, хватит, пойду над этим работать. Потому что если он сразу все вам скажет, ваш ум, он это не воспримет, для него и так будет больно одно какое-то высказывание этого человека. Понимаете, в чем хитрость? Сразу говорит, стоп, я пошел, потом встретимся. Проработали этот момент, пришли еще за наставлением, он скажет, да ты вообще там еще, да ты вообще урод по жизни. Так, надо подумать, как стать не уродом. Все. И начинать анализировать, что я плохого делал. И особенно к этому человеку. Оказывается, каждая индивидуальная ситуация, она может повториться с другим человеком также. То есть конкретно вот бытовуха с одним человеком, у нас что-то плохое произошло, наверняка мы также поступаем и с другими. Потому что есть такая вещь, как привычка. Вот в чем дело. Поэтому даже если вы индивидуально работаете с каким-то непосредственным человеком, которого вы все время ссоритесь, постарайтесь с ним поиграть. Сделайте вид, что вы обиделись, он вас оскорбил, вы обиделись. Потом вдруг приходите и говорите, я все поняла. Или я все понял. Ты была права. Или ты был прав. Пожалуйста, помоги мне. То есть поиграйте немножко с ним. Играть, надо же жить. Надо наслаждаться, надо счастье испытывать, надо играть. Игра должна быть. А то мы играем все в одну сторону, в одни ворота, в свои. Каждый раз, каждый день. Неправильно делаем выводы. Ситуация есть. Надо над ней посмеяться, надо поиграть немножко, да. Да, вот даже бывают такие ситуации. Вот вам тяжело куда-то пойти, вы знаете, что вас там не любят. Идите. Идите и поиграйте. Сделайте вид, что вы вообще, хотя вы еще плохо к нему, к человеку относитесь, сделайте вид, как будто вы хорошо относитесь. Начинайте его прославлять. Вы увидите, как вы заладите, у вас будет дружба. У меня был случай в пионерском лагере под Москвой в детстве. Был там один такой парень, ну, который себя очень задорно вел, так очень так плохо себя вел. И все время почему-то ко мне вот приставал и всячески пытался меня там всячески укольнуть там. Ну, видимо, я его, как бы сказать, немножко чем-то ущемлял. Чем-то. Видимо, что-то имел такое, что у него нет, поэтому его чем-то ущемлял. В итоге мы хорошо подрались, очень хорошо, и стали лучшими друзьями. Когда все высказали друг другу, как есть, понимаете? Когда все эмоции приложили к руке, хорошенько так, и легче стало. Все это было так обоюдно, не просто в одну сторону избиение одного человека, да? Это было так обоюдно, до последней потери сил, вот так. Это был единственный случай в моей жизни, вот когда вот... Два человека были более-менее равные, понимаете, и сражались вот до конца, вот, когда уже просто все устали, и тогда уже прекратили. Когда равные, тогда так получается. Когда не равные, неинтересно. Раньше войны прошлого, ведические времена, они сражались только с равными. И даже самураи, хотя это уже было совсем недавно, самураи, они сначала садились друг перед другом, вот так, и смотрели друг на друга. И кто кого психически победит, они даже иногда не сражались. Просто тот признавал, проигрыш и становился его учеником. Вот так даже было. А в ведические времена они смотрели друг на друга и смотрели, это не равен мне. Зачем мне с ним сражаться? Какой мне смысл его убивать? Пускай сражается с другим. Так они сражались. И простое заключение. Весь мир желает нам счастья. Весь мир желает нам только счастья, только добра. Нам мир не желает несчастья. Поэтому посылает нам различные испытания, потому что нам желает счастья по-настоящему. Весь мир нам желает только счастья. И только в уме мы принимаем что-то и отвергаем что-то, считая что-то плохое или хорошее. И только в уме. Весь мир, вся Вселенная, все живые существа, звери, птицы, люди, все хотят нам только добра, только хорошего. И только в уме мы с этим соглашаемся или не соглашаемся. Это очень важный момент. И еще такая глубокая истина, над которой вам придется думать всю свою жизнь сознательную, да? Только в сознательной жизни можно думать. Это простое такое изречение. Всякий раз, когда мы думаем, что проблема находится не в нас, а где-то там, 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 сама эта мысль уже является проблемой. Всякий раз, когда мы думаем, что проблема находится не в нас, сама эта мысль уже является проблемой. Как только вы подумали, если надо вот повесить у холодильника, да, то место, куда мы часто приходим. Всякий раз, когда мы думаем, что проблема находится не вне нас, это наша великая проблема. Каждый день нужно это вспоминать, понимаете? Эту лекцию нужно слушать несколько раз. Каждый год нужно один раз прослушать хотя бы, чтобы понять. Теперь немножко поразвлекаемся. Что такое сны? Бывают вещи сны, но бывает солянка сборная. Это все от ума. Вы, допустим, увидели одного человека и увидели огонь. А во сне получилось, что человек в огне. Вот так. И в уме есть очень много самскар, впечатлений. У него есть много информации внутри. Поэтому иногда нам снятся сны, которые мы никогда вообще не видели и даже не представляли. Понимаете? Видимо, когда-то это с нами случалось, или бессознательно мы что-то заметили глазом. Знаете, 25-й кадр. Мы все замечаем, оказывается. Информация идет к нам внутрь. И бывают вещи сны. Так даже вещи сны могут быть с примесями ума. Примесями ума. Там что-то ум обязательно подложит. Чуть-чуть раз. Чуть-чуть раз. Подложит обязательно. Поэтому существуют толкователи снов. Целая наука. Ум он все время воображает, создает свою идею, создает свою мечту. Так он работает все время. И все вы из вас все мечтают о светлом будущем. Все мечтают. И при этом теряют кучу энергии. Что? Не обязательно. Нам снятся все впечатления, которые были яркие. Или если нет ярких, то ум сам начинает что-то придумывать. То есть всегда каждому человеку снятся сны. Да, определенные факты перемешиваются между собой. Что это значит? Ну, это функция ума. Он и туда, и сюда, и сюда. Вы только когда просыпаетесь, у вас все это вместе. Ум постоянно работает. Вот в чем дело. Ум тратит наш аккумулятор сердечный. Поэтому, когда вот этот внутренний голос слишком большой, знаете, как хорошо видеть сны. Знаете, как вот метод, чтобы побольше снов было. Простой есть метод. Нужно перед сном побольше поесть. И потом приблизительно, надо поздно лечь, побольше перед этим поесть и побольше поспать. Вы увидите, что сны на самом деле начинают сниться, по-настоящему сны снятся приблизительно с 4 утра до 9 часов, до тех пор, пока не проснетесь. И этим можно управлять, с нами можно управлять. Методика оказывается очень проста, уникальная. Работает, удивительно, я сам удивился недавно. Вы можете даже точное время себе загадывать и будете просыпаться именно в точное время. Работает лучше всего, когда человек маленький еще. В детстве это элементарно работает. То есть перед сном начинаешь себе несколько раз говорить. Мне надо встать во столько-то, надо встать во столько-то. Глаза вы откроете в этот момент, но не факт, что проснетесь. Встанете. То есть работает сильно. Потом планировка снов также умом можно делать. Вы просто говорите, что вы хотите увидеть. Несколько раз, желательно там 20-30 раз еще подумайте и представьте картину, что вы хотите увидеть. И вы увидите, что во сне у вас этот будет момент прослеживаться. Но там будут какие-то примеси. Просто нет факта, что вы вспомните, когда проснетесь, что у вас был такой сон. Память у нас короткая. Поэтому сила ума у нас очень огромная. Ум еще до конца не изучен современной наукой. Практически не изучен. Люди только гадают. Но изучены многие уже моменты, например, были разные испытания, когда человеку дают, знаете, сахарную такую таблетку, да, плацебо, да, и человек вылечивается. Ему просто каждый раз говорят, это от сердца, или это от такой-то болезни. А другим дают настоящие таблетки. Вы знаете, практически одно и то же. Вылечиваются практически все так же. Это сила нашего ума, мы должны о ней знать. Мы должны уметь работать с умом. И чем меньше претензий, критики, тем легче работать с умом. Ум стоит выше мертвой материи. Мы можем изменять клетки, на клеточном уровне работать. Вы можете увеличивать свою память, каждый раз внушая себе, что у вас память улучшается. В старости люди сами себе уменьшают память на 20% сами, добровольно. Говорят, я уже старый, уже не помню. Склероз. Смотришь, и вправду бич современности, склероз, атеросклероз, еще что-то там. Ум у нас очень любопытный. Ум очень любопытный. Все время что-то ей хочется новенькое, новое наслаждение. Почему ум любопытный? Потому что ему хочется новое наслаждение. Поэтому любопытство у нас есть. И даже, когда есть смертельные ситуации, все равно ум имеет такое качество, как любопытство. А вдруг не выстрелит? А вдруг мне повезет? А вдруг я спрыгну и не разобьюсь? А вдруг я пойду и все нормально будет? Это любопытство такое. Можно умереть от такого любопытства. Ну, не только в таких. То есть, любопытство может нас привести к увечью какому-нибудь там, еще что-то там такое. И есть такая интересная ведическая история, которая описана в Рамаяне, в таком древнем эпосе. Однажды друг Вибишаны, был такой великий воин, Вибишана, мистический такой был воин, у него был друг, и другу нужно было переплыть океан, ну там море. И он знал, что у Вибишана есть такой амулет, с помощью которого, если вот надеть на себя, то можно идти по воде. Такой мистический был амулет. Как если, например, сейчас аборигену показать сотовый телефон, он скажет, это настоящая мистика. Как же так? Как он говорит? Эта штука. Как она говорит? Также мы сейчас воспринимаем такие вещи, которые я сейчас говорю, да? Но это реальность. У него был такой амулет, с помощью которого мог ходить по воде. И он дал, Вибишна дал своему другу этот амулет. Он говорит, ну ладно, возьми, иди. Он идет по воде. Удивительно, представляете? Он идет по воде. Но Вибишна сказал... Не смотри, что там. Ты иди по воде, но не смотри, что там. Вот если бы не сказал, не смотри, что там, глядишь и не посмотрел. Он сказал, не смотри, что там, иначе утонешь. Он идет, идет по волнам, идет. Ум работает. Удивительно, я иду. А как это возможно? Вот вам любопытство. Как это, какая-то маленькая штука позволяет мне не тонуть? Он посмотрел. То есть, хотя он знал, что он утонет, понимаете, он в итоге посмотрел, что это за штука, которая позволяет ему не тонуть. Вот так же у нас в жизни бывает. Любопытство. Такая интересная история. Почему ему хочется путешествовать? Это вашему ему хочется путешествовать. Моему не очень. Я знаю, как сделать так, чтобы не хотелось путешествовать. Ну, потому что там много всяких наслаждений, там многие разные виды, эти нам уже надоели. Ему хочется как-то наслаждаться новым, там новая пища, новые люди, новый язык, новые машины, новые горы. Ну, интересно, уму интересно, ему хочется наслаждаться. А на самом деле наслаждение находится внутри нас, оно не находится снаружи. Мы это выяснили, да, на протяжении сегодняшней лекции. Вот в чем дело. То есть уму нужен внешний стимулятор, это ошибка. То есть я вам сразу скажу, в материи нет счастья. Это иллюзия. Ум нам дает такое счастье. Поэтому, когда бывает такая ситуация, когда вот вы думаете, о, как было бы хорошо поехать вот зимой, когда снега, тут холодно, еще плюс дождь идет, поехать в Египет, там тепло. Сейчас я смотрела прогноз погоды, там 30 градусов, ой! И вы наслаждаетесь сейчас, понимаете, в этот момент. Особенно, если вы уже купили билет, вы наслаждаетесь. В том, что будет там. Это иллюзорное наслаждение. И когда приезжаете, нет такого особого. Вот оно, океан. Вот, ну то есть море. Вот ничего особого. Вот она в чем иллюзия была. И ум нас все время обманывает. То есть ум ищет счастье во внешнем, а разум он пытается найти внутри. Но если ему здесь нравится, вот по-настоящему, если ему здесь нравится, и он испытывает величайший экстаз и блаженство, зачем ему куда-то ехать? Не, мы сейчас говорим не о целях, мы сейчас говорим о том, что, как бы сказать, о путешествиях. Вот в чем дело. В том, что хочется. Так вот, если вам здесь нравилось каждую минуту, и, вот, например, если мне дома нравится, зачем мне гостям идти? Вот мне очень сильно нравится, мне не хочется никуда уходить, мне нравится каждая секунда, каждый момент. Я даже не буду думать куда-то поехать. Зачем мне нравится? Если я сижу в самом прекрасном месте, зачем мне куда-то ехать? То есть до конца нам что-то не нравится. Вот если честно вот так признаться, нам хочется что-то еще. То есть нам здесь все устраивает. Вот так, вот это правильное слово, устраивает. Нас это устраивает. Если нам это нравилось, прямо ах. Нас это просто все устраивает, нам хочется что-то новенькое. Да. Да, он бесконечен. Оказывается, с помощью силы ума вы можете сидеть на кресле дома у себя и купаться в теплых источниках, горячих источниках, в океанах, в любых. Только нужно немножечко посмотреть картиночки, представить себя там, и вы уже там. Вы можете также наслаждаться, потому что, то есть идея заключается в том, я хочу вам сказать, наслаждение на самом деле находится только внутри. То есть наслаждение находится только в уме, на самом деле. То есть, если вы даже приезжаете в Египет, вы наслаждаться все равно в уме будете. Вот в чем дело. Да, то есть мы смотрим океан, а наслаждение в уме происходит. Раз. О, тепло. Мы почувствовали осязанием, теплая водичка, классно. Наслаждаемся в уме. Вот в чем прикол. Понимаете? По-настоящему. Это все наслаждение нас в любом случае потом разочарует. Материальное наслаждение, оно не приносит нам до конца истинного счастья. Когда вы полностью будете в состоянии блаженства. Поэтому есть такое понятие. Да, все наслаждаются. Но истинное счастье находится внутри нас. В материи нет счастья. Если было бы счастье в материи, вы бы купили себе велосипед и успокоились бы, понимаете? Вот оно счастье, велосипед. В материи. Если была в материи истинное счастье, вы бы получили бы счастье и держали рядом с собой всю жизнь бы велосипед. Но вам нужно не велосипед, надо еще ролики, коньки, и понесло. Машины, эта машина уже устарела, нужна новая марка. Там, и это понеслось, понимаете? Почему мы все меняем, почему мы везде ездим? Потому что у нас есть, нам хочется по-настоящему, мы ищем счастье, то есть все в поиске истинного счастья. Но сейчас думают, что оно в материи, вот и все. Это самая великая иллюзия в этом мире. Знаете, когда Восток говорит, мы находимся в иллюзии. Так вот, в чем настоящая иллюзия? В том, что мы думаем, что в материи есть счастье, а там его нет. И мы представляем, как будем счастливы в уме. Представляем. Наслаждаемся материей. Опа-на! И нет. Вот сейчас мы это все говорим, это очень благоприятно. И потом, когда вы домой придете, ваше чувство очистится, вы будете наслаждаться. Вы почувствуете новое наслаждение, вам захочется еще наслаждаться. Потому что ум сейчас немножечко понимает такие вещи, тонкие такие, тонкоматериальные. И есть грубое наслаждение материи. То есть хотя бы если мы перейдем на тонкое наслаждение материи, да, есть еще грубое наслаждение материи. Грубое это, мы об этом будем говорить на последней буквально лекции, может быть предпоследней. То есть каждый на разном уровне. Что такое грубое наслаждение? Есть тонкий секс, есть грубый секс. Тонкий секс лучше, но мы не можем без грубого. Но кто может, тот лучше наслаждается. Это такой грубый пример. Также все остальное. Есть грубое наслаждение пищей, есть тонкое наслаждение пищей. Тонкое наслаждение пищей в уме начинается. Потом, когда ум говорит, давай, давай, ешь, начинаем кушать, это грубое наслаждение. Также сексуальное удовольствие. Сначала мы представляем, ой, как было бы классно, если бы он или она пришла бы, или там встретили где-то, и вдруг это случилось. Тонкое наслаждение, оно более лучше. А когда по-настоящему все не так, как представляли. Ну, то есть, если честно так сказать до конца, да, ну, не так совсем. Но есть грубое наслаждение, есть тонкое наслаждение и есть духовное наслаждение. Духовное наслаждение дает подлинное счастье. И поэтому правильная методика из грубого начала в из грубого материального наслаждения сначала тонкоматериальный, понять аспект хотя бы, да? И только потом, глядишь, мы поймем, что можно еще духовно наслаждаться с помощью определенных практик, медитации, дыхательных, какой-нибудь, или просто размышления, тоже великая практика. Осознанность – это великая практика, когда мы начинаем осознавать свои мысли и стараться действовать соответственно. Легко там мантру повторить там 10 минут и успокоиться, я хороший человек. Или пожелать всем счастья, все, я хороший человек. А в жизни ужас какой-то просто. Вот в чем дело. Поэтому все плохо. Каждый идет своим путем, оказывается. Какие у вас есть вопросы? Сегодня была такая очень мощная ключевая лекция. Значит, слушать лекции, какое-то наслаждение. Вот такие лекции слушать тяжело. Поэтому это разум, это хорошее, это хорошо. Есть другие лекции, когда говорят, знаете, вот сейчас вы меня послушаете, да? Вот чуть-чуть, немножко меня послушаете, да? И вы все поднимитесь на такой духовный уровень, который даже не мечтали о своей жизни. И вам это понравится, понимаете? Вот в таком ключе можно читать лекции. И это будет успешный лектор. Успешный. Или я очень важный. И вы, меня слушая, тоже будете очень важными. И на самом деле все просто. Вы меня слушаете. Вы познаете такие тонкости, с помощью которых вы сможете элементарно к вам удача придет, богиня Лакшми придет, деньги свалятся сверху. И это будет хорошая карма. И немножко можно рассказать о карме. Вот такие лекции очень хорошо слушать. Приятно уму. Но другие лекции уму неприятно слушать. Потому что это про нас, про ум. Уму это не нравится иногда. Потому что это бьет по нему. Но так ему и надо. Нужно немножечко ему, как говорится, пряничком и чуть-чуть пряничком. Когда он совсем возмутится, немножко угостить чуть-чуть. И потом плеткой. Каждое утро нужно вставать и башмаком бить по уму. Мы же все знаем, как сложно это сделать. Он говорит, нет, сегодня не надо, надо расслабиться. Сегодня наказания не будет. Наказание – это наша практика, это наше осмысление. Все время так и хочется. Слушать лекции хорошо, потому что мы узнаем себя. Еще можно интересную историю рассказывать. История, они тоже интересны. Последнюю историю вам скажу. Из Писания. Жил-был великий йог, мистик. Он жил в лесу, конечно же, да? И к нему однажды пришел святой, великий святой, да? И святой так посмотрел на мистика, кто такой сидит, такой мощный, такой шакти. Шакти – это энергия, да? Она такая мощная, такая вокруг. И он говорит, слушай, а ты можешь убить слона? Он говорит, ну, чисто просто так, для знания, да, не просто, ну, в принципе, могу. И взял пыль, бросил слона, и слон тут же умер. Да, святой говорит, вот это да, удивительно. А теперь ты можешь его воскресить, этого слона? И представляете, попался такой йог, который смог воскресить. Он говорит, могу. Это редкий случай на самом деле. Обычно йоги могут кого-то убить, кого-то, а потом обратно уже сложно. Да? И тогда говорит, а ты теперь можешь его вернуть к жизни? Тот говорит, могу. Взял пыль, бросил слона, слон поднялся. Говорит, вот это да. Да он удивился. Он говорит, удивительно твои силы, но позволь мне задать один простой вопрос. Да, вот такой интересный вопрос. Ты убил слона, ты вернул слона. Что ты этим выиграл? Ощутил ли ты Бога? Это святой сказал ему. Ощутил ли ты Бога? И сказав это, святой исчез. И йог задумался. То есть даже люди, которые умеют контролировать свой ум, они до конца часто забывают понять божественный аспект. Есть великие личности, они обладают огромной мощью. Но даже они, одно из препятствий йоги, это когда человек ощущает себя чуть ли не Богом. Вот так. Такой есть момент. Потому что он реально все может сделать. Но ощутил ли ты Бога? Так вот, вот это критерий, момент. Мы работаем, да? Мы живем, мы растим детей. Но ощутили ли мы Бога? Мы тоже могущественны, мы можем как-то спланировать там ребенка, понимаете? Мы можем? Но ощутили ли мы Бога? Мы заработали деньги, ощутили ли мы вообще Бога или мир? Приблизились ли мы к счастью? Вот в чем дело. И меня попросили рассказать про тантру. Это знание уникальное про внутренний наш мир, про энергии, которые у нас внутри есть. Это знание практичное. Это тантра. И последнее – это моменты умения контролировать, то есть техники, которые позволяют контролировать сексуальную энергию. Потому что сексуальная энергия – это самая большая энергия в нашем теле, самая сильная, самая могущественная, которая только есть. Это просто знание, которое вы сможете использовать и учиться. Да. Можно посетить одно занятие? Да. Да, можно посетить. Они друг от друга не зависят, это общая система. Она так сделана, что, в принципе, посетив одно занятие, вы поймете очень много. То есть, каждое занятие имеет свою тематику. Но все это вместе можно назвать тантра. Тантра – это древние методики самосовершенствования. Вот в чем дело. Спасибо большое за внимание. До свидания.